В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 августа. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. По сообщениям МВД Грузии и Восточной Грузии на границе с Дагестаном продолжается антитеррористическая операция с целью обезвреживания вооруженной группировки. Евросоюз намерен выделить на модернизацию сельского хозяйства Грузии 60 миллионов евро. Что думают аналитики об убийстве влиятельного духовного лидера Дагестанской республики шейха Саида Эфенди Черкейского? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент Сирии Башар Асад заявил, что властям страны нужно дополнительное время для прекращения вооруженного конфликта в стране. Власти Турции обращаются к мировому сообществу с просьбой о помощи в связи с растущим числом сирийских беженцев. В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой. Президент Сирии Башар Асад заявил, что властям страны нужно дополнительное время для прекращения вооруженного конфликта в стране. Асад дал интервью сирийскому телеканалу «Ад-Дунья», вышедшему в эфир сегодня. По словам президента, правительственным силам удалось добиться заметных успехов в борьбе с повстанцами, но до победы еще далеко. Асад назвал нереалистичным предложение Франции и Турции о создании в Сирии зон безопасности для защиты беженцев. По мнению президента, эта идея инспирирована враждебными Сирии силами. Сегодня в Сирии продолжаются бои. Сообщается о ожесточенных столкновениях в районе военного аэропорта Тавтанас, расположенного между городами Алеппо и Идлиб. Вчера в пригороде Дамаска произошел взрыв во время похорон погибших сторонников Башара Асада. Погибли 27 человек, десятки были ранены. Власти Турции обращаются к мировому сообществу с просьбой о помощи в связи с растущим числом сирийских беженцев, передает Елена Солнцева.
В Турции находится более 80 тысяч сирийских беженцев. Их количество ежедневно растет, заявил министр иностранных дел Ахмед Давутоглу. Турция принимает больше всех сирийских беженцев, около трети от общего количества. Ежедневно границу пересекают до 1000 человек. Теперь Турция намерена обратиться за помощью к Совету Безопасности ООН. Давутоглу добавил, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран уже оказали гуманитарную и финансовую помощь, однако ее не хватает. Ранее Анкара предложила создать на территории Сирии так называемые зоны безопасности, в которых жители страны могли бы спастись от продолжающегося насилия. Однако Дамаск отвергает эту возможность, называя ее малореалистичной. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой, заявил журналистам заместитель главы МВД страны Шата Хизанишвили. По его информации, в ходе спецоперации погибли 3 сотрудника грузинского спецназа, еще 5 ранены, убито 11 предполагаемых боевиков. По информации правоохранительных органов Грузии, группа диверсантов проникла на грузинскую территорию с российской стороны, захватив заложники несколько десятков человек, жителей сел Телавского района. Подразделения грузинского спецназа при поддержке вертолетов блокировали их в ущелье Лопата на дагестанском участке границы с Россией. Большинство боевиков убиты, небольшая группа окружена и продолжает оказывать сопротивление. Руководство Объединенной гражданской партии Беларуси направило открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко с призывом отменить цензуру выступления кандидатов в депутаты и отправить на заслуженный отдых главу Центр избиркома Лидию Ермошину, передает Игорь Корней.
Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько заявил, что обращение адресовано Александру Лукашенко, поскольку сценарии всех избирательных кампаний пишутся в президентской резиденции. В письме говорится, что текущая избирательная кампания, как и все предыдущие при нынешней власти, не позволяет гражданам выразить свое волеизъявление путем выбора самых достойных кандидатов в парламент страны. Так, представителям Объединенной гражданской партии не дают возможности выступить по радио и телевидению на том основании, что оппозиционеры пропагандируют бойкот выборов. При этом Лебедько просит руководителя Беларуси объяснить, почему фраза «Лукашенко и его система – это тупик» в агитационном ролике одного из кандидатов попала под цензуру. «Это ведь не оскорбление, а вопрос для обсуждения», – подчеркнул Лебедько. Также политик сообщил, что в письме содержится просьба воздействовать на председателя Центра избиркома Лидию Ермошину, чтобы она не увлекалась жонглированием цифр. Было бы логичным отправить ее на заслуженный отдых. Свою лепту в совершенствование избирательного процесса в Белоруссии она уже внесла, резюмировал Анатолий Лебедько. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Жители Мюнхена продолжают обсуждать взрыв американской бомбы времен Второй мировой войны, рассказывает Юрий Векслер.
Говорит руководитель бригады пожарных Матиас Отт. Проблемой остается огромное количество осколков стекла на нескольких улицах и тротуарах, хождение по которым без специальной обуви пока невозможно. Есть повреждения в домах и квартирах. Теперь надо быстро определиться с необходимыми ремонтными работами, и только тогда можно будет решить, кто и когда из эвакуированных сможет вернуться в свои жилища. Взрыв прогремел около 22 часов вечера во вторник. Взрыв вызвал возгорание на крышах многих домов, но пожарным удалось быстро справиться с ситуацией. Практически во всех домах на трех прилегавших к месту взрыва улицах вылетели стекла, а на некоторых домах появились трещины. Согласно официальному сообщению властей, эвакуированным накануне взрыва 2500 жителей будет разрешено вернуться в свои дома и квартиры только после тщательного обследования и ремонта домов. На это может уйти в отдельных случаях до нескольких недель. Суммарную оценку ущерба от взрыва еще предстоит определить специалистам. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Баджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В полдень Министерство внутренних дел Грузии опубликовало краткое заявление о том, что в Лапутском ущелье в восточной части страны на границе с Дагестаном продолжается антитеррористическая операция с целью обезвреживания вооруженной группировки. Под руководством премьер-министра создан штаб по управлению кризисами, который объединяет Министерство внутренних дел, юстиции и обороны. Разработан план координированных действий между ведомствами, который осуществляется Министерством внутренних дел. Позднее в том же ведомстве сообщили, что в ходе спецоперации освобождены 3 группы заложников. Уничтожены 11 членов диверсионной группировки, 6 находятся в окружении. Что касается потерь с грузинской стороны, погибли 2 сотрудника отряда спецназначения и 1 военврач. 5 сотрудников силовых ведомств ранены. И сейчас на месте события находится наш корреспондент Тимур Кигурадзе. Он на линии прямой связи с Прагой. Тимур, добрый вечер.
Добрый вечер, Петя.
В течение дня из Грузии приходят весьма противоречивые вести. Иногда даже эти сведения трудно поддаются логике, в особенности в той части, которая касается заложников. Тимур, вы там находитесь уже несколько часов. Расскажите, пожалуйста, что вы увидели и что услышали за это время?
Да, Кити, мы находимся прямо в селе Лупанхури. Это отсюда до места спецоперации остается около 20 километров. Это последний пункт, куда пускают журналистов. По дороге в это селение мы заметили довольно оживленное передвижение военной техники на дороге. Передвигались как легковые, так и грузовые автомобили. Там был и медперсонал, там были и военные. В самом селе сейчас довольно спокойно. С утра говорили, что в селе паника, что люди в панике покидают это село, опасаясь нападения, но это не так. На самом деле в селе сейчас все спокойно. Мы смогли поговорить с родственниками тех людей, кто были взяты в заложники диверсионной группой. Эти люди так и не вернулись пока в деревню, но родственники говорят, что они находятся в отделении полиции, они находятся в полном порядке и здравие. Насколько нам известно, операция продолжается и до сих пор. На месте операции находится до 40 различных автомобилей с военными. Мобилизовано несколько бригад скорой медицинской помощи. На наших глазах тут проехало около 3 или 4 машины, и никто из них пока не вернулся назад.
Тимур, я бы хотела спросить, сколько все-таки заложников и как они вообще попали в руки этой группы?
Ну, насколько нам известно, группы заложников были захвачены в 4 километрах от этого села. Одна группа – это 5 человек, а это точное количество двух других групп пока неизвестно, но в общем количестве это около 10 человек. Они находились на пикнике недалеко от деревни, когда к ним спустились, как они описывают этих людей, люди с бородами, и взяли их в заложники. И еще в первой половине дня их удалось освободить.
И тем не менее, сами сельчане, они говорят что-нибудь, кто может быть вот этими людьми, кто эти вот бородатые люди, как они объясняют?
Такой информации нет, конечно, ни у сельчан. Мы побывали в Тылаве на пресс-конференции замминистра внутренних дел Грузии, что-то Хизанишвили, который тоже не сообщил, кто по гражданству или по национальности те 11 человек, которые были уничтожены в ходе этой операции. Но у нас есть неофициальная информация от силовиков, которые подтверждают, что эти люди выходцы с Северного Кавказа. Правда, не уточняется, какой именно национальности они, дагестанцы или кто-нибудь другой. Но, насколько нам известно, сейчас президент Грузии Михаил Саакашвили в эти минуты делает экстренное сообщение по поводу событий в Лапангоре. Может быть, он как-нибудь прояснит это положение.
Тимур, еще один вопрос. Была информация о том, что местные жители в страхе покидали свои дома. Так ли это на самом деле?
Нет, это не так. В деревне да, спокойствие. Тут очень много журналистов. И, конечно, в принципе, все жители деревни сейчас находятся как бы на центральной улице. Но отсюда никто не уезжал. Тут прогуливаются дети. И я могу сказать, что никакой паники в селе нет. Это все слухи.
Тимури, ну и вот вы все-таки журналисты продолжаете там оставаться. Еще что-то ожидается? Что там говорят вообще?
Доходят различные слухи, но все сходятся в одном, что спецоперация пока не закончена. В принципе, журналисты ждут того, как начнет выезжать техника с места операции, потому что это основное, мы находимся на основной трассе, и мы должны заметить, как будут выезжать те самые 40 автомашин, которые участвуют в этой операции. Нам известно, что к операции не привлекается бронированная техника, но это и невозможно, потому что вся операция происходит в лесу. Однако в операции участвовала авиация, в основном для эвакуации раненых. Но сейчас последние 4 часа в небе не было видно ни одного вертолета. Хотя тут недалеко есть небольшой аэродром спецназа, на котором эти вертолеты базируются.
Спасибо, Тимури. Я напоминаю, что на месте событий находится наш корреспондент Тимур Кигурадзе. Он был на линии прямой связи с Прагой. И мы продолжаем тему в рубрике «Некруглый стол». Сегодня у нас в гостях политолог, главный редактор российского интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. И у меня первый вопрос к Алексею Власову. Алексей, вы слышите меня?
Да, конечно, добрый день.
Ну, понятно, что располагая противоречивыми сведениями, мы не можем пока делать никаких выводов. И тем не менее, как вам видится то, что там произошло? Вернее, вот что может за этим стоять, если брать за исходную точку то, о чем рассказал наш корреспондент?
Ну, это как взаимосвязанные географические точки. Обострение ситуации на Северном Кавказе неизбежно приводит и к проблемам региональных соседей. Так было во время чеченской первой-второй кампании, так происходит и сейчас. И хотя действительно абсолютно право, что какие-то далеко идущие выводы делают, по крайней мере, преждевременно до получения полной информации о случившемся, но такой вот инсайт, которым уже с середины дня и в социальных сетях, и в некоторых СМИ проходит, то, конечно, один из возможных источников – это действительно обострение ситуации в Дагестане, которое неизбежно ведет от того, что возникают проблемы и у соседей.
Андрей, а что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, я хочу, во-первых, суммировать предположения, которые сегодня в течение дня делались различными грузинскими политологами, экспертами. Они хором утверждали, а в некоторых случаях, я скажу, предполагали, да, просто мягче гораздо все это звучало, что происходящее дело рук России — это провокация с ее стороны. И даже вот мы могли слышать, как Тимур Кигурадзе назвал этих вооруженных людей диверсантами. Чьими диверсантами, откуда? Ну, то есть понятно, что не внутренние грузинские диверсанты, а диверсанты со стороны. Это, конечно, звучит довольно странно, потому что, ну, в общем, предположить, что Россия забросила каких-то бородатых мужиков на территорию Грузии вооруженных, довольно сложно, потому что не очень понятно, с какой целью. Дестабилизировать ситуацию вот в этом горном ущелье, где, насколько я понимаю, в общем, проживает не так много людей. Дестабилизировать ситуацию в Грузии, ну, наверное, там 11 лет, сколько там, 20 человек этого сделать не в состоянии. Уничтожить президента Саакашвили тоже, в общем, задача какая-то не, прямо скажем, не совсем понятна и вряд ли, в принципе, формулируемое руководством России. Я предполагаю, что это действительно выдавленные из Дагестана боевики. И, собственно говоря, об этом сказал Алексей Власов. Переходов из России, из Чечни, из Дагестана в Грузию происходило довольно много, и в обратном направлении тоже переходили какие-то отдельные вооруженные группы. Поэтому ничего такого сверхэкстраординарного в том, что произошло, я не вижу. Другое дело, что, может быть, вот эта ситуация, она в значительной степени разрушает схему, которую в последнее время старательно разрабатывали в Тбилиси, схему, ну, каких-то особых взаимоотношений с северокавказским сопротивлением, в том числе и с северокавказским подпольем, на которое возлагаются надежды, что оно станет, ну, вот, силой, которая демонтирует власть России на Северном Кавказе. Ну, вот, собственно, с этой силой пришлось столкнуться. Эта сила берет заложников, эта сила не очень считается с людьми. Я думаю, что вот первый, как бы, камень в это вот здание, наверное, этой ситуации брошен.
Андрей, ну, в то же самое время появилась информация, что некоторые представители оппозиции считают, что это тоже может быть инсценировано, но с другой стороны. Как вот вы к этому относитесь? С другой, я имею в виду, по эту сторону.
Ну, вы знаете, я бы не стал умножать сущности и демонизировать грузинские власти. Мне кажется, ни смысла, ни, в общем, причин особенных нету. Это такая действительно очень в последнее время востребованная конспирология. Вот сегодня я слышал одного из грузинских экспертов, Заала Кисерилишвили, который сказал, что это вообще диверсанты, готовившиеся в самой,
да,
Грузии.
Именно об этом я и говорю.
Да, в самой Грузии для заброски в Россию. Они могут быть как и северокавказцами, так и грузинами. И вот якобы эта группа взбунтовалась, и было принято решение ее уничтожить. Ну, мне кажется, это очень сложное объяснение. Я не очень представляю себе, чтобы Грузия готовила такие диверсионные группы. Например, если диверсант приходит со стороны Зугдиди в Гальский район, то вероятность того, что он уйдет после совершения диверсионного акта живым и здоровым, она приближается к 100%, а вот если он проникает на территорию Грузии, где идет, ну, в общем, настоящая война, то шансов остаться в живых у него не так много, и я не очень хорошо представляю себе, каковы мотивы должны были бы быть у тех людей, которые взяли бы вот на себя такое опасное бремя.
Понятно. Алексей, следующий мой вопрос к вам. Ну, насколько мы можем судить, насколько мы следили за этим, российские СМИ и Кремль пока оценивают события весьма сдержанно. А чем это объяснить, по-вашему?
Ну, совершенно точно оценку, которую вы дали на российских официальных сайтах российских СМИ, только дается общая информация, практически никаких комментариев. Более того, что удивительно, практически не подключены эксперты, которые, как правило, в числе первых комментировали, значит, ситуацию, связанную с разного рода вопросами по грузинскому направлению. Сегодня ничего подобного не было. Я думаю, что, во-первых, а, действительно не хватает точной достоверной информации, б, никто не хочет заниматься, пусть даже косвенно, пиаром значит, президента Саакашвили, его партии в канун предстоящего Грузии значит, парламентских выборов. А между тем совершенно очевидно, что кто бы ни стоял за этими событиями, власти будут использовать уничтожение значит, бандитского формирования как один из инструментов политического пиара, и подыгрывать в этом нет никакого смысла. А что касается того, что сказал Андрей по поводу возможного участия каким-то образом российской, значит, российских спецслужб в этом, значит, в этой акции, я полностью согласен с его аргументами, тоже считаю, что как раз такое молчание Кремля, это есть один из факторов, показывающих, что Москва пока не определила, как нужно себя вести, как комментировать эти события, выжидает, ну, в общем-то, в данном случае это как раз, когда молчание золото.
А вот, Алексей, если ситуация будет обостряться, вы исключаете какое-то взаимодействие Москвы и Тбилиси, вот, чтобы противостоять этой ситуации?
Можно сказать, прочитали мои мысли, потому что на протяжении всего монолога Андрея я думал о том, что такая ситуация была бы полностью исключена. Любые конспирологические теории, взаимные уколы, упреки, в том случае, если бы между силовыми структурами северокавказских, ну, федеральных и северокавказских республик и Грузии было бы налажено нормальное взаимодействие, которое сейчас, к сожалению, ну, в силу известных политических причин, по сути дела, невозможно. И как раз, на мой взгляд, одна из ключевых задач, которая будет стоять и перед Москвой, и перед Тбилиси, допустим, после 2013 года или, может быть, уже в течение следующего года, это все-таки сесть за стол переговоров и попытаться наладить более эффективное взаимодействие силовиков, потому что ситуация на Северном Кавказе сложная. И, конечно, здесь подключение любых сил, и азербайджанских, и грузинских, в поддержку российским усилиям по стабилизации этого положения, я думаю, они были бы уместны и способствовали бы и стабильности в России, и стабильности в Грузии, и в других республиках Южного Кавказа.
Спасибо, Алексей. Андрей, я бы хотела спросить у вас, а вот вся эта ситуация, она может каким-то образом повлиять на рейтинг правящей партии перед выборами, конечно, в зависимости от того, как она будет развиваться, будет ли развиваться дальше?
Вы знаете, я думаю, что да, что может, потому что, ну, в общем, положение не очень понятное, и очень многое будет зависеть от интерпретации, от того, как грузинская власть представит эти события, а уже вот первые как бы намётки, вот первые схемы, они сегодня были очерчены, что это российская провокация, что в Ботлевском районе ссылкой на Кавказ-центр сообщают грузинские СМИ, там до 30 тысяч, значит, российских военнослужащих дислоцировано. То есть мне кажется, что для того, чтобы ситуация, чтобы нагнетать ситуацию, это, в принципе, хорошая история. Только вот насколько прочной будет эта интерпретация, зависит в значительной степени от усилий оппозиции, потому что, в принципе, конечно, она в состоянии разрушить, если это будет какое-то очень грубое сооружение, разрушить его.
Спасибо. На этом мы завершим нашу рубрику, и я напомню, что сегодня нашими гостями были политолог, главный редактор российского интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу, и на очереди у нас обзор грузинской прессы, который сегодня подготовила Олеся Вартанян.
В понедельник в школах Ахалгори начнется новый учебный год. По информации газеты «Резонанси», в русской школе Ахалгори ожидает только троих первоклассников. В грузинской число новичков будет в два раза больше. На данный момент заявление подали родители шестерых учеников. Но в Ахалгори сомневаются, что им удастся удержать в районе даже столь небольшое число первоклассников.
В прошлом году у нас тоже было мало первоклассников. Они пришли на первый урок, взяли подарки, присланные из Цхинвали, а потом отправились в Церовани, в школу, в поселение. для беженцев. Там учебный год начался чуть позже, 17 сентября.
Говорит Нино Амиранашвили, директор грузинской школы в Ахалгоре. Журналистка Марио Тарашвили пишет, что районные власти в изгнании сделали все возможное, чтобы местные дети предпочли школам в Ахалгоре учебное заведение в Сарувани.
Со стороны легитимного правительства Ахалгоре шла пропаганда. Они пытались их заставить поменять школу, в том числе и угрозами, что у семьи отберут коттедж в Сарувани.
Пишет журналистка. Она сообщает, что по решению Тбилиси в прошлом году все школы Ахалгоре лишились лицензии, после чего грузинский бюджет прекратил их финансировать. С тех пор учителя продолжают получать в качестве пособия из Тбилиси 150 лари в месяц. Размер заработной платы и план учебных программ в районе устанавливает Схимвали. О ситуации в Гальском районе в другой самопровозглашенной республике Абхазии пишет журналистка Ница Гусеридзе. Она описывает порядок начавшейся там недавно обязательной паспортизации местного грузинского населения.
При получении абхазского паспорта никого не заставляют отказываться от грузинского гражданства. Среди желающих получить паспорт немало тех, кто постоянно в Гальском районе не проживает,
рассказывает журналистка. По ее сведениям, стоимость получения паспорта была сокращена почти в 3 раза, до 3000 рублей, примерно $100. Гальцам выдают зарубежные абхазские паспорта, с которыми они могут выезжать в Россию. Газета «Озаут Хисати» сообщает, что в субботу в столице и 11 грузинских городах пройдет съезд правящей партии. Во время этого масштабного мероприятия национальное движение представит свою предвыборную программу, сообщает журналист Мария Арсиашвили.
Мы расскажем о том, как собираемся обеспечить работой большое число людей, сделать для них здравоохранение более доступным и улучшить жизнь на селе.
Приводит слова пресс-спикера правящей партии Чиори Тактакишвили газета «Оздаут Хисати». В оппозиции уверены, что никакие обещания не помогут националам остаться у власти. В интервью газете «Хойла Сиахли» оппозиционер Леван Бердзанишвили сказал, что предстоящие выборы станут для Саакашвили своего рода ватерлоо.
Сторонники властей намеренно провоцируют страх, что прольется кровь. Они делают все, чтобы люди сказали: «Да пусть хоть до скончания веков сидят во власти, только бы не гражданская война».
Оппозиционер убежден, что Саакашвили больше не пользуется поддержкой ни внутри страны, ни за рубежом. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
К международным новостям. В Соединенных Штатах Америки в городе Тампа, штат Флорида, начался отложенный из-за урагана Айзек съезд республиканской партии, на котором Митт Ромни официально утвержден кандидатом в президенты от республиканцев, рассказывает Евгений Аронов.
Даже после начала съезда у собравшихся не было единства взглядов на то, чем он должен заниматься. Согласно неофициальному опросу делегатов, который провел еженедельник National Journal, 54% видят главную задачу форума в представлении стране программы Ромни на ближайшие 4 года, а 43% в шлифовке имиджа республиканского кандидата в президенты перед его предстоящей в четверг речью, в которой он объявит, что принимает номинацию. Обе эти задачи важные, соглашается приехавший на съезд в Тампу видный политический комментатор Патрик Башем. В интервью «Радио Свобода» он, в частности, сказал: «С партийного съезда начинается последний круг президентской гонки, и именно на съезде можно осязаемо почувствовать, с каким настроем вступает в него партия, верит ли она в свою победу, силен ли энтузиазм ее актива. Это зависит и от партийной программы, которая будет здесь одобрена, и от того, как имиджмейкеры Ромни и Райна покажут их избирателям». Партийный съезд, транслируемый телевидением в прайм-тайм, оставляет мало места для экспромта. На этот раз, правда, сценарий был нарушен, в него вмешалась стихия в виде урагана Айзек. Но организаторы симпровизировали и за 48 часов переначали весь регламент. Потерян был только один день. И вообще, лучше меньше да лучше. Сжатый график вынудил устроителей оставить главное и отсеять второстепенное, подытожил инцидент с погодой Патрик Башем. Между прочим, шторм помог республиканцам и тем, что спутал планы протестующих в массовом количестве, прибывших в Тампу. Из-за метеоусловий в город не приехал вице-президент Байден, намеревавшийся своим появлением оттянуть на себя внимание прессы. Главная тема разговора в кулуарах – это, конечно, тактика на завершающем отрезке кампании. Удовлетворенность тем, что Ромни и Райан образуют хороший тандем, перемежается у делегатов тревогой, что республиканцы не способны обойти в рейтингах Обаму и Байдена, несмотря на шаткое экономическое положение страны. Комментаторы сегодня много говорят о необходимости осовременить институт партийных съездов. В частности, считают они, государство должно прекратить выделение многомиллионных субсидий республиканцам и демократам на устройство этих форумов, а их продолжительность следует сократить, что сделает их и более экономичными, и более зрелищными в глазах всеамериканской аудитории.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Хефи Ботюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой, заявил журналистам заместитель главы МВД страны Шата Хизанишвили. По его информации, в ходе спецоперации погибли 3 сотрудника грузинского спецназа, еще 5 ранены, убиты 11 предполагаемых боевиков. Вооруженная группа, с которой грузинские силовики ведут бои последние сутки, перешла на территорию Грузии из Дагестана, а ее участники входят в сунтинскую группировку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. По словам собеседников агентства, боевики перешли в Грузию, скрываясь от силовиков в Дагестане. Приграничном управлении республики сообщили, что на границе все спокойно и с российской стороны никаких дополнительных мер не предпринимается. Грузинские СМИ сообщают, что по неофициальным данным в Грузию проникла группа из примерно 20 хорошо вооруженных боевиков. За последние дни боевиками были захвачены 3 группы местных жителей, всего около 10 человек. Накануне 5 человек удалось освободить. Затем была освобождена еще одна группа, и до последнего времени боевики удерживали несколько человек. Сегодня появилось сообщение, что все заложники освобождены. Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщает, что никаких нарушений российско-грузинской границы в районе, где, по утверждению грузинских правоохранительных органов, группа боевиков проникла в Грузию с территории Дагестана, в последние дни не зафиксировано. Нарушений государственной границы не было ни с грузинской, ни с нашей стороны, сказал собеседник агентства. Жизни 5 спецназовцев, раненых в ходе антитеррористических операций, проводимых в Кахете, опасность не грозит. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Чайбирашвили, директор клиники имени Гудушаури Марина Гелантия. По их словам, в различные клиники Грузии помещены 5 раненых военнослужащих. Их жизни ничто не угрожает. МВД и Министерство обороны Грузии во второй половине дня вновь ввели подразделения в ущелье Лопата в Дон, в район дагестанского участка грузино-российской границы, сообщает РЕНТ. В селе Лопакури стоят 8 грузовых машин с военными и более 20 полицейских пикапов. В ущелье Лопата вошли дополнительно еще 2 машины скорой помощи, одна из них – медицина катастроф. По распространенной информации, операция возобновится с наступлением темноты. Источники из Ботлихского района Дагестана сообщают о скоплении в районе очень большой численности российских войск, сообщает «Кавказ Онлайн». Отмечается, что уже довольно долгое время регулярно появляется информация от местных жителей о прибывающих колоннах бронетехники российских военных. Однако российские СМИ, как официальные, так и правозащитные, никакой информации об этих перемещениях военных не дают.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. В Дагестане в своем собственном доме убит влиятельный духовный лидер республики шейх Саид Эфенди Черкейский. Шейх и 7 его гостей погибли в результате подрыва террористки-смертницы, которая проникла в дом Саида Эфенди под видом паломницы, пришедшей к нему за благословением. Приоритетная версия убийства духовного лидера суфийских мусульман, по заявлению Следственного комитета России, и религиозная деятельность Саида Эфенди. 74-летний авторитетный мусульманский ученый-суфий, последователь традиционного движения ислама, осуждал последователей его более радикального течения – ваххабизма или салафии, во многих странах признанного сектантским, рассказывает Динара Седикова.
Эксперты уверяют, убийство Афанди спровоцирует новую волну насилия в Дагестане. Исламские духовники называют его вызовом всему духовенству. В апреле этого года саид Афанди Черкесский лично благословил совместный маджлис, исламский форум суфии и салафитов. По одной из основных версий, шейха убили именно для того, чтобы сорвать наметившееся примирение последователей двух течений ислама. Так считает и старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Иран Ахмед Ярлыкапов.
Очень многое зависит от того, все-таки, кто является непосредственным заказчиком убийства. Потому что в апреле этого года были очень важные события в Дагестане. То есть там начались договоренности между салафитами и суфиями, которые были бы невозможны, если бы сам саид Афанди этого не одобрил эту линию, этот шаг. И если это сделали люди из вот так называемых ваххабитов, то это, конечно же, приведет к очень плохим событиям, я бы сказал.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль допускает, что убийство саида Афанди может спровоцировать в и так дестабилизированном регионе гражданскую войну.
Саид Афанди, он выступал как миротворец, он приводил к соглашению тарикатистов и салафитов. Та и другая стороны заинтересованы в интеграции дагестанского общества, а не в его расколе. В расколе заинтересованы силы, которые находятся за пределами республики и подразумевают центр. Прежде всего, и те структуры, которые с этим центром могут быть связаны, в том числе и в самом Дагестане. Центр является площадкой противоборства системных либералов и силовиков. Сегодня мы присутствуем при полномасштабном политическом кризисе, когда одни хотят, чтобы президент ушел, а другие хотят в ответ на это ужесточить на игру, ужесточить обращение с оппозицией. Где здесь тот лимит ужесточения, который они подразумевают? Я думаю, что этот лимит достаточно далеко, и что он может включать в себя гражданскую войну. Не забудем, что политические процессы в России последние 20 лет вершились через постоянную войну на Северном Кавказе. Две больших чеченских войны, которые привели к фундаментальным изменениям в российском обществе и которые были мотивантами таких мощных структурных перестроек, включая в том числе и изменение порядка назначения губернаторов.
Так или иначе, убийство шейха даст карт-бланш дагестанским властям на еще более жесткое преследование несогласных с официальной духовной линией мусульман, сходятся эксперты. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов уже заявил, что убийц шейха надо найти и уничтожить. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Между тем, кавказские эксперты считают, что убийство шейха Саида Эфенди Черкесского может привести к межрелигиозной войне в Дагестане. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Убит шейх Саид Эфенди Черкесский, духовный наставник самого крупного и влиятельного суфийского ордена Дагестана Шейзилия, основанном еще в 13 веке. По разным источникам численность мюридов, последователей Саида Эфенди, составляет от 30 до 200 тысяч человек. По мнению кавказского эксперта Руслана Курбанова, за последние годы шейх Саид Эфенди превратился в самую влиятельную фигуру на мусульманском поле Дагестана, хотя сам дистанцировался от политической деятельности и публичных мероприятий. Последние 20 лет его последователи контролировали духовное управление мусульман Дагестана, занимали крупные посты в республиканском правительстве и силовых структурах. Многие неблаговидные деяния, совершенные мюридами во власти, религиозные оппоненты суфийского братства, в первую очередь салафиты, приписывали наущениям Саида Эфенди. Но даже несмотря на подобные мнения, на жизнь Саида Эфенди до сих пор никто не покушался, говорит Руслан Курбанов.
Самые тяжелые годы противостояния в середине 2000-х. Никто из боевиков на это убийство не решился. А вот сейчас, на пике примирительного процесса, когда происходит сближение позиций последователей суфизма и последователей салафии, происходит вот такой чудовищный акт. В этой ситуации я с достаточно большой долей вероятности могу предположить, что это провокация, направленная именно на срыв вот этого примирительного процесса. Могу твердо сказать, что примирение мусульманских общин в Дагестане не нравится некоторым представителям власти, не нравится некоторым представителям силовых структур, потому что фактически тема по управлению конфликтом уплывает из их рук. И возможности делать карьеру, делать большие деньги, управлять напрямую политическими общественными процессами в республике, то, чем они занимались все последние 15 лет. И судя по тому, что вот неделю назад в республике произошло нападение на шиитскую мечеть в Хасавюрте, А тут на этой неделе произошло убийство шейха, самого влиятельного шейха суфийского тариката. Я не исключаю возможности, что идет целенаправленное разжигание розни, ненависти и неприятия между различными мусульманскими общинами в республике, чтобы подорвать ситуацию окончательно и чтобы превратить Дагестан просто во второй Ирак на Кавказе. И в такой ситуации, естественно, никто помышлять о мирном процессе уже не сможет.
В отличие от Руслана Курбанова, эксперт московского центра Карнеги, востоковед Алексей Малышенко считает, что за убийством шейха все же стоят боевики исламского подполья. Убийство видных представителей духовного управления мусульман в Дагестане событие нередкое. По мнению Малышенко, это убийство перевешивает все предыдущие и по своей резонансности, и по возможным последствиям. Сейчас, по мнению эксперта, как никогда ранее в Дагестане существует реальная угроза масштабных столкновений между представителями оппонирующих друг другу исламских общин.
Положение безвыходное. Потому что если они будут, это будет плохо. Это будет Варфоломеевская ночь. Причем там не только в Буйнакском районе, там будет везде. Если не будет, тоже плохо, потому что сам тогда можно сам любого убирать. Я думаю, что сегодня, завтра, послезавтра критические дни. Потому что если мало того, что удастся договорить хмеридов, если удастся немедленно найти, выдать вот на растерзание вот этих самых, тогда может сойти.
Руслан Курбанов убежден, что до столкновений не дойдет. В Дагестане после каждого убийства видных духовных деятелей эксперты предрекают религиозную войну. Но этого, к счастью, не происходит. И теперь у мусульман хватит выдержки, чтобы не поддаться на провокацию. В последние годы представители духовного управления мусульман открыто заявляют, что за убийствами стоят не боевики, а светские группы влияния, пытающиеся раскачать ситуацию в республике. И эту убежденность разделяет общество. В качестве подтверждения обоснованности подобных мнений в Дагестане Руслан Курбанов приводит историю расследования убийства министра внутренних дел республики Адильгерея Магомед Тагирова, которое, кстати, взял на себя лидер боевиков гимринского джамаата Ибрагим Гаджи Дадаев. Говорит Руслан Курбанов.
Даже в этой ситуации, когда реальный лидер боевиков взял на себя убийство, впоследствии выяснились такие подробности, которые начали вовлекать в круг подозреваемых офицеров горной бригады Министерства обороны, которые доставляли штурмовую винтовку на место событий. Следствие показало, что убит Адильгерей Магомед Тагиров был выстрелом профессионального стрелка. Даже если сейчас боевики возьмут на себя подрыв смертницы, даже тогда я призываю экспертов усомниться в том, что эта операция была реализована напрямую боевиками. Я всегда буду предполагать, что в этой цепочке существовало еще несколько звеньев, которые нам никогда никто не раскроет.
Наверное, в основе подобной убежденности традиционное почти сакральное отношение к родной крови. Чисто человеческое нежелание верить в саму возможность подобного убийства своими соплеменниками. С другой стороны, отсутствие даже намека на доверие к власти, которое общество отказывает в остатках профессиональной чести и человеческой совести. Эти чувства вступают в спасительный для дагестанского общества резонанс. Вопрос, надолго ли? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Евросоюз намерен выделить на модернизацию сельского хозяйства Грузии 60 миллионов евро. Планируется также создание институтов, ответственных за политику интеграции с Евросоюзом. Об этом говорится во вчерашнем заявлении Еврокомиссии. Именно ситуация в сельском хозяйстве стала одной из ключевых тем в предвыборной гонке. Ее активно эксплуатируют и власти, и оппозиция. Тему продолжит Нона Суварян.
Конкретного плана оказания помощи Грузии пока нет, однако уже известно, что 60 миллионов евро будут потрачены на развитие сельского хозяйства в регионах. Например, как указано в заявлении Еврокомиссии, особое внимание будет уделено мелким фермерским ассоциациям. Планируется также выделить средства на подготовку экономистов для госведомств, специализирующихся на сельском хозяйстве. Говорит главный советник госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Тамар Перучашвили.
Теперь мы начнем работать над деталями, чтобы эта заявка приобрела форму конкретных проектов и программ, у которых будут свои адресаты. Это помощь и политическая заявка, и поддержка со стороны Евросоюза, но не только в контексте развития сельского хозяйства, но и в плане безопасности продуктов питания, для того, чтобы в Грузии были внедрены европейские стандарты. Все это будет содействовать приближению к европейским стандартам и экспорту грузинской продукции на европейский рынок.
В то же время время, как подчеркнула главный советник госминистра, значительные суммы на развитие сельского хозяйства Грузии уже заложены в бюджеты 2012 и 2013 годов. Сельское хозяйство – самая популярная тема в предвыборный период не только для власти, но и для оппозиции. Власти стали говорить о проблемах в этой отрасли в последнее время часто и много. Новый премьер-министр Вано Мирабишвили сделал громкое заявление. В течение ближайших 4 лет в сельское хозяйство будет инвестировано 4 миллиарда лари. Параллельно не менее щедрое обещание раздает и коалиция «Грузинская мечта». Ее лидер Бедина Иванишвили пообещал потратить на нужды села $1 миллиард. Главное, считают авторы предвыборных обещаний, это новые рабочие места для сельских жителей. Высокая востребованность аграрной темы в предвыборный период – это нормально, считает глава Центра европейских исследований Кахагу Гулашвили. Как говорит эксперт, иной сценарий ни власть, ни оппозиция выбрать просто не могли.
В результате опросов, встреч с населением, они поняли, что нельзя обойти этот актуальный вопрос. 50% населения Грузии живет на селе, а там нет ресурсов для развития. В то же время Грузия серьезный импортер продуктов питания. Тут большой потенциал. Плюс невозможность развития туризма без крепкого сельского хозяйства. Эта идея уже вызрела. Раньше этому процессу мешал либертарианский каприз, который был у прошлой экономической команды.
Позицию команды, которую критикует Гугулашвили, напротив, поддерживает президент новой экономической школы Паата Шешелидзе. Эксперт утверждает, что вложенные в сельское хозяйство государства миллиарды еще сами по себе не гарантируют успеха. Выход он видит в том, чтобы освободить частный сектор от любого вмешательства со стороны государства.
Частный сектор предлагает обществу то, на что есть спрос, а государство создает то, что нужно политикам. Следовательно, положительного результата не будет. Все политические силы говорят, что для развития сельского хозяйства нужно вмешательство государства. Это ошибка и продлит наше плохое положение. Самые успешные реформы прошли в тех секторах, которые не находились под контролем государства.
Шешелидзе считает, что власти необходимо задуматься над решением иных проблем, тормозящих развитие экономики. Кроме того, президент новой экономической школы предлагает существенно пересмотреть законодательство в сфере сельского хозяйства. Нону Суваряна, Хакавказ, Тбилиси.
Тема поступления налоговых платежей от крупных строительных организаций обсуждалась сегодня на встрече президента де-факто Республики Абхазия Александра Анквап с министром финансов и министром по налогам и сборам. О ситуации в налоговой сфере мой коллега Демис Паландов беседовал с главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашик.
Инал, сегодня Александр Анквап встречался с министром финансов Владимиром Делбо и министром по налогам и сборам Рауфом Цимцба, и они обсуждали вопрос налоговых лазеек, которые существуют, вообще как платят налоги. Там конкретно обсуждались крупные строительные организации, но я хотел бы у вас спросить в общем, как в Абхазии платятся налоги, вообще платятся ли налоги, существует ли какая-то такая налаженная система контроля?
Ну, налогов, в принципе, с каждым днем собирают все лучше и лучше, хотя, собственно говоря, вот налогооблагаемая база, она не так сильно увеличивается по сравнению с тем, как идет сбор налогов, но я думаю, все равно экономика, она в очень большой степени находится еще в тени, и работы для налоговиков хватает. Сейчас, конечно же, в законодательстве существуют различного рода лазейки, когда предприятия так или иначе пытаются уйти от чрезмерной уплаты налогов. И я думаю, здесь большая проблема заключается в том, что в свое время, когда экономика вообще лежала в Абхазии на боку, страна находилась в блокаде, и тогда для привлечения инвестиций иностранных в Абхазию приняли закон, когда там за определенную небольшая сумма была, там $100 тысяч, ты на 3 года освобождаешься от целого пакета налогов. Впоследствии эта сумма возросла, тем не менее многие компании пытаются через перерегистрацию регистрацию, сохранить вот эти налоговые льготы, которые распространяются сроком на 3 года. И вот,
Инал, вы говорите о каких-то таких схемах. Скорее всего, все-таки схема налоговой оптимизации используют крупные компании. А как это выглядит на таком рядовом уровне? Вот сегодня, допустим, человек получает зарплату в Абхазии. Он ее получает белую после уплаты всех налогов, социальных фондов и так далее. Или он ее получает по старинке в конверте?
Я думаю, сейчас в Абхазии, наверное, на пальцах одной руки можно пересчитать компании, которые работают исключительно в белую. Я не имею в виду там сотрудников бюджетных организаций, я имею в виду коммерческих организаций. Обычно зарплата одна, официально получают дополнительно совершенно другую зарплату. И это действительно очень серьезная проблема.
Инал, известно, что в Абхазии очень развит такой частный сектор, то есть туристическая отрасль, она представлена не только отелями, но и частным сектором, и достаточно большие деньги идут в этот частный сектор, то есть сдаются квартиры туристам. А в этом секторе когда-то пытались вообще навести порядок, чтобы люди платили налоги, или это вот, наверное, еще по советской традиции оставлено на откуп населению?
Ну, по крайней мере, последние 5-6 лет были попытки навести в этой сфере порядок, но когда человек сдает там свою квартиру отдыхающим, здесь у властей действительно возникли огромные проблемы. Очень сложно доказать, что человек сдает там квартиру за деньги. Он обычно, многие просто говорят, вот приехали гости и так далее, естественно, как бы уходят. Здесь совершенно другая проблема возникла. Сейчас уже как бы не до квартирного этого бизнеса. У нас с каждым новым сезоном возникает все больше и больше всяких мелких гостиниц, рассчитанных там на 10-15 номеров. И вот сейчас налоговые органы стараются выявить вот эти гостиницы. Работают они практически никак не обозначаясь в местном налоговом органе. И надо сказать, что таких гостиниц очень много. Их периодически находят, пытаются их поставить на учет. Когда вот этот процесс, наверное, все-таки войдет в такую нормальную стезю, тогда, наверное, уже и примутся вот за тех людей, которые там сдают свое частное жилье, квартиры, комнаты и так далее.
Ну, насколько я понял, Инал, в принципе, проблем именно в налоговой сфере, в фискальной сфере очень много, и каких-то программных действий пока еще не видно. Но подобного рода реформы, они обычно очень непопулярны в народе. И если их проводят, то чаще всего их проводят в начале, скажем так, президентского срока. Как вы считаете, вот сегодня то, что обсуждаются эти вопросы, приведет ли это к какой-то действительной реформе в налоговой сфере?
Но мне сложно судить, насколько все эти намерения серьезны. По крайней мере, очень многие вещи, здравые идеи, которые раньше инициировались в этой сфере, большинство из них закончились ничем. Несколько лет назад, я даже скажу, это было в году 2003, кажется, еще абхазское правительство возглавлял Геннадий Гагули, и он тогда обязал каждую торговую точку иметь кассовый аппарат. Потом, через год, эта инициатива сошла на нет. Уже впоследствии опять вернулись к этим кассовым аппаратам, которые в обязательном порядке должны находиться в каждой торговой точке. Однако его ныне там. То есть разве что единицы предприятий, большие торговые точки используют кассовые аппараты для собственного же удобства, а не для удобства налоговых служб. Для собственного учета все-таки удобнее. А в мелких, средних магазинах эти кассовые аппараты стоят, пылятся и больше так служат неким декором, нежели обязательным таким элементом, через который уже впоследствии определяется налоговая база.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашык беседовал Демис Паландов. Президент де-факто Республики Южная Осетия Леонид Тибилов в интервью изданию «Эксперт онлайн», говоря о своем рейтинге в республике, подчеркнул, что не видит необходимости в каких-то особых замерах. Эксперты объясняют подобную позицию Тибилова заметным падением его рейтинга, рассказывает Жанна Тарханова.
В
Все достаточно хорошо видно и без социологии. Я повседневно много общаюсь с народом, много езжу по республике и вижу, что люди мне верят. Они чувствуют настрой руководства республики на серьезную работу, внимание к нуждам населения. Такими словами оценил сам свою работу президент Южной Осетии в беседе с журналистом «Эксперт онлайн». Эту тему подхватили остинские блогеры, развернув активную дискуссию в сети. Многие из них пришли к выводу, что 120 дней пребывания у власти Тибилова оказались для республики потерянным временем. Историк и общественный деятель Петр Кузаев не согласен с такими выводами. Он считает, что главная проблема не в бездеятельности Тибилова, а в отсутствии необходимых средств для развития. В свою очередь, югостинский политолог Коста Дзугаев считает, что неправильно перекладывать собственную вину за ошибки на Россию. Президент Тибилов, полагает Дзугаев, несет персональную ответственность за выстраивание эффективной модели управления. Цитата. «Если эта задача будет решена, мы быстро двинемся вперед. Здесь Россия помочь не может, потому что это местная проблема. Власть должна создать эффективную управленческую структуру», — говорит Дзугаев. Петр Кузаев убежден, что основная часть критики в адрес президента обусловлена недовольством общественности его командой.
«Значит, повязан по рукам и ногам, потому что он пришел к власти с огромными усилиями, там, и не сразу он сможет из всего этого выбраться, и надо ему позволить. И тот же самый авторитет заработать. Потому что реально речь шла не о том, что вот у него огромный авторитет. Его пропихнули во власть, потому что нужно было убрать предыдущего. Это было откровенно протестное голосование».
Коста Дзугаев полагает, что авторитет Тибилова может укрепиться, если президенту удастся консолидировать общество, фактически расколотое после затяжных предвыборных процессов. По его мнению, доверие, оказанное ему на выборах, говорит о том, что народ ожидает именно консолидации общества. И, конечно же, от Тибилова ждут, чтобы республика стала государством, где людям можно нормально жить, подчеркивает Дзугаев. Эксперты полагают, что жители Южной Осетии ждут от президента большей решимости и эффективности. Они хотели бы, чтобы экономика развивалась ускоренными темпами, а социально-экономические условия жизни становились заметно лучше день ото дня. По мнению южных осетин, республика нуждается в экстренной радикальной модернизации. У президента Тибилова, полагают эксперты, в запасе не так много времени до конца этого года. Если до этого срока не произойдут существенные изменения к лучшему, о хорошем рейтинге Тибилову придется только мечтать. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге начинает публичное слушание по делу Юлия Тимошенко против Украины. Владимир Ивахненко передает из Киева.
С четвертой попытки Высший специализированный суд Украины рассмотрел кассационную жалобу Юлии Тимошенко. Как известно, ее обвинили в превышении полномочий на премьерском посту при подписании в 2009-м невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией и минувшей осенью осудили к 7 годам лишения свободы. С декабря 2011-го экс-премьер, заключенная Качановской колонии Харькова, а с мая этого года из-за ухудшения здоровья она находится на лечении в одной из харьковских больниц. Адвокаты Тимошенко настаивали, что в действиях их подзащитной не было состава преступления и требовали отменить приговор. Если бы Высший спецсуд прислушался к аргументам защиты, бывшего главу правительства могли бы освободить, но сенсации не произошло. Суд признал приговор законным и неподлежащим обжалованию. В ответ на такой вердикт несколько сотен сторонников оппозиции устроили под стенами суда театрализованную акцию «Похороны украинского правосудия», говорит один из инициаторов акции, депутат Киевсовета Александр Брегинец.
В данный момент происходит символические похороны правосудия в Украине, такой перформанс, который устроили возле суда. Поэтому реально похороны правосудия в Украине сегодня состоялись, причем полностью сверху до низа. То есть суд полностью прошел всю процедуру, начиная от районного суда, заканчивая Верховным, и продемонстрировал полную лояльность. Можно говорить о том, что в Украине суд продемонстрировал то, что он стал частью исполнительной власти.
Искать справедливости адвокаты Юлии Тимошенко теперь намерены в Европейском суде по правам человека. Накануне в Страсбурге приступили к рассмотрению первой жалобы экс-премьера относительно незаконности ее задержания и ареста в августе прошлого года. О перспективах дела Тимошенко рассуждает правозащитник Дмитрий Гройсман.
В своем решении Европейский суд очень четко тут может указать на то, что
было не только незаконное задержание, но право на справедливый суд, и статья 18, которая говорит о дискриминационном характере, то есть связанном с ее политической в данном случае деятельности, очень вероятно будет подтверждена. Тогда, если это будет так, тогда решение высшего спецсуда, которое обжалованию, как говорится, не подлежит, очень даже ему будет подлежать. Потому что в этой ситуации Верховный суд Украины должен будет рассмотреть вот эту ситуацию, которая сложилась согласно закону Украины об исполнении решений Европейского суда по правам человека. Ну и посмотрим, что будет дальше.
Впрочем, как отмечает соратник Тимошенко Александр Брегинец, оппозиция рассчитывает не на вердикт Европейского суда, а прежде всего на реакцию украинского общества.
Какое бы решение суда не было, нет гарантии, что наша собственная власть услышит эти решения. Единственное, на что можно сегодня рассчитывать нам, это на позицию граждан. Настоящий суд власти – это решение граждан. И если граждане проголосуют на выборах за оппозицию, то решение и этого дела, и многих-многих других скандальных вопросов, которые есть в стране, будет иметь совершенно другой результат.
В конце октября состоятся выборы в Верховную Раду, и, скорее всего, уже после них Европейский суд по правам человека вынесет решение в деле Тимошенко против Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.